эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе две большие темы. Какие уроки не извлекли политики Запада из конфликтов в Чечне и Грузии? И россияне в Грузии. Чем отличаются релоканты от эмигрантов? Об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Какие уроки не извлекли политики Запада из конфликтов в Чечне и Грузии, и могли ли они предотвратить российское вторжение в Украину? Об этом историк Майрбек Вачагаев беседует с Торнике Гордадзе, старшим научным сотрудником Международного института стратегических исследований в Берлине.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Военные конфликты в Чечне, Грузии, украинском Крыму. Западные страны выступали резко против агрессии России, но что же европейские политики не учли? Какие уроки не извлекли из указанных конфликтов? Что не предусмотрели такого, что началась полномасштабная война России против Украины? Эти и другие вопросы я адресовал своему сегодняшнему собеседнику Торнике Гордадзе, старшему научному сотруднику Международного института стратегических исследований в Берлине, профессору Парижского института политических наук. Наш сегодняшний собеседник, Торнике Гордадзе, окончил институт политических исследований во французском Бордо. Получил докторскую степень в Институте политических исследований в Париже, Сианс-По. Автор десятка публикаций в различных европейских и американских журналах. Был приглашенным исследователем в Центре международных и региональных исследований Уитни и Бетти Макмиллиан в Йельском университете в США. Работал консультантом по кавказским делам в Центре анализа и предотвращения конфликтов Министерства иностранных дел Франции. Работал директором Центра кавказских исследований при Министерстве иностранных дел Франции и директором Кавказской обсерватории Французского института анатолийских исследований в Стамбуле, и также успел побывать государственным министром в правительстве Грузии по евроинтеграции. Уважаемый Торнике, ни в одном другом городе нет столько украинских флагов и антироссийских граффити, как на улицах Тбилиси. При этом власти страны, Грузии имеется в виду, занимают по меньшей мере нейтральную позицию. Почему в Украине в 2008 году не было такой народной поддержки грузин в войне с Россией?
Интересный вопрос, но там два составляющих. С одной стороны, да, население Грузии полностью, можно сказать, поддерживает Украину. Там очень много, кстати, волонтеров, которых воюют на стороне украинских вооруженных сил. Там где-то 40 уже погибших с грузинской стороны. Но все эти люди делают это как-то вопреки правительству Грузии, которое придерживается вот такому странному нейтралитету. Они, более того, критикуют часто украинское правительство и упрекают украинское правительство в том, что вот они не смогли как будто предотвратить войну и не смогли защитить свой народ. Они это делают в основном из-за внутренних политических целей, потому что хотят показать народу Грузии, что вот если грузинское правительство, кто-то думает, что оно пророссийское, в реальности они пытаются избежать войну. То, что не смогла сделать Украина, например. И еще есть ряд других вопросов. Грузинское правительство думает, что Украина более лояльно относится к грузинской оппозиции. В Украине проживают очень много бывших представителей грузинской власти, которые работают, помогают Украине налаживать реформы. Там жил и проживал несколько лет сам бывший президент Саакашвили, который при правительстве Порошенко занимал должность губернатора Одесской области, а потом при Зеленском он был председателем комитета антикоррупционным реформам. То есть это тоже настораживает как. Еще испытывает нажим из России, потому что Россия борется не только в Украине, там сейчас главный фронт. Но, с другой стороны, она тоже пытается весь этот постсоветский регион, который до этого времени был более ориентирован был на Запад, как Украина, Молдова, Грузия, вот Россия пытается вернуть этих стран на свою орбиту. Есть личные связи, конечно, олигарха, который является неформальным лидером Грузии с Россией. Он проживал там десятки лет, там заработал все свое имущество, которое где-то несколько миллиардов и составляет более 30% ВВП Грузии. Иванишвили есть связи с Россией, и он их тоже боится, потому что мы видим, как это пророссийские настроения, пророссийские движения грузинских властей стали более видимыми и яркими после начала войны в Украине. До этого они все это делали постепенно и пытались не форсировать, потому что, зная, что большинство населения все-таки относится довольно критически к России и хочет как можно быстрее стать кандидатом и потом членом Евросоюза и НАТО. То есть они не могли это форсировать и пытались это делать более деликатно. Но с войной, после вторжения России в Украине, они испытывают более строгий нажим из российской стороны, и они принялись принимать довольно такие резкие меры пророссийские. Они помогают России, например, избежать санкций, которые наложили на Россию Европа и Соединенные Штаты. Например, экономика Грузии в 2022 году возросла на 10%. И это благодаря вот этим схемам и действиям, которые помогают России избежать западные санкции. И это тоже как будто влияет на то, что Грузия становится более зависимым экономически от России. Россия стала за где-то 20-25 лет впервые стала главным экономическим партнером Грузии. В 2012 году, когда к власти пришла грузинская мечта, вот так называется партия миллиардера Иванишвили, Россия была где-то на пятом, когда в правительстве был Саакашвили, экономические связи были прерваны. После прихода к власти Иванишвили опять наложили экономические связи с Россией, и сейчас Россия стала уже первым торговым партнером Грузии, не говоря уже о инвестициях и вливаниях денег, которые идет из России после начала вторжения в Украину. Вот это тоже помогает, влияет на то, что правительство пытается все более и более уже политически оказаться на орбите России. Они постарались принять вот этот закон, который просто несовместим с европейской интеграцией, закон о иностранных агентов. Вот это прямая копия российского закона 2012 года, когда все неправительственные организации, медиа-организации становятся иностранными агентами. И это прямо давит на свободу слова и на политические свободы Грузии. Кстати, интересно, что те организация, которая финансируется из России, и там, где полностью отсутствует транспарентность или видимость вот этих денежных трансфертов из России, они поддерживали вот этот законопроект, они поддерживали правительство в этом вопросе, прямо указывали, что вот именно прозападные организации и медиа являются агентами, а не пророссийские. То есть это, чтобы показать, чтобы ответить на первую часть вашего вопроса. Потом в 2008 году Украина поддерживала Грузию. Это будет неправда, если мы скажем, что так не было. И в 90-х годах тоже, когда был первый конфликт между Россией и Грузией, который в основном происходил на территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии, там в основном в Абхазии присутствовали украинские волонтеры, была и помощь транспортная, и логистическая помощь из Украины. Не надо забывать, что когда пал город Сухуми, украинские судна спасли последних грузинских беженцев из Абхазии. Была и помощь вертолетами, вывезли еще несколько сотен грузин из других остальных регионов Абхазии. Так что поддержка была и в 2008 году. Тогдашний президент Украины Ющенко прилетел в Тбилиси, когда окрестности города были под бомбами. И он там выступил на митинге вместе с президентом Польши и с президентами трех балтийских государств. Тогда Украина и оружием попыталась помочь Грузии, но вся эта, то есть война 2008 года продолжалась всего лишь 5 дней. Так что, может быть, там с организацией и с налаживанием военной помощи была проблема чисто технически, но Грузия всегда чувствовала помощь и поддержку Украины, и вот это является сейчас парадоксом, когда впервые истории после независимости вот этих двух стран, которые всегда поддерживали друг друга имели схожие проблемы в отношениях с Россией. Первый раз, когда вот эта солидарность отсутствует, и в 2014 году, в ноябре-декабре месяце, если я не ошибаюсь, тогда премьер-министр Грузии Гарибашвили, тоже из грузинской мечты, давал интервью BBC, и там он объяснял журналистам, что вот грузинская проблематика отличается от украинской проблематики, и что в отличие от Украины Грузия налаживает диалог с Россией и является более конструктивным в конфликте с Россией. То есть это не новая тенденция, когда вот грузинская власть пытается как-то показаться более лояльным России, и это они называют прагматической политикой.
Почему именно после начала войны в Украине в 2022 году Европе обратили внимание на имперские амбиции России? Ведь они существовали и до начала войны в Украине.
Да, это самый главный вопрос. В Европе были люди, эксперты, политики, которые об этом говорили уже давно. Но политические элиты в основном пытались на это не обращать внимания и думали, что они смотрели с опасением, можно даже сказать, но все-таки думали, что Россия теоретически может стать партнером Европы и Запада в контексте оппозиции или с Китаем, который становится все более опасным конкурентом Запада. Экономики, в военной сфере и так далее. Есть еще и этот очень дискутируемый вопрос энергетической зависимости от России. Вот эта энергетическая зависимость, Европа, в первую очередь главная экономика Европы, Германия, зависит от российских энергоресурсов, и они все сделали, чтобы не поменять вот эту схему и продолжать верить, что все это можно было продолжать. Конечно, надо было увидеть в первую очередь после войны в Чечне, то есть двух войн в Чечне, потом войны в Грузии в 2008 году, потом интервенции России в Сирии, до этого был Крым и начало войны в Донбассе. Все это оказалось недостаточным, чтобы Запад задумался и коренным образом изменил свою позицию. Запад сам себе лгал. В том же вопросе Грузии, да, вот когда к власти пришла пророссийская грузинская мечта, вначале Европа была довольна. Я в этом с уверенностью могу сказать, они, для них это было как бы вот одна проблема с Россией исчезла. И весь дискурс правительства Грузии тогда был, что вот бывшее правительство Грузии было в конфронтации с Россией. Это была головная боль для Европы. Вот мы будем конструктивными, мы наладим отношения с Россией. Этот вопрос о напряженности на грузинском фронте в кавычках исчезнет. И это один из головных болей Европы исчезнет. Европа была довольна. Даже европейцы советовали Украине в 2014, 2015, 2016, чтобы они последовали грузинскому примеру, чтобы наладить вот диалог с Россией, проблема территориальной целостности. Да, Россия оккупирует часть Украины, но это же вопрос, который не решается так просто. Это вопрос вот долгосрочной перспективе. Вот надо, чтобы всю эту динамику изменить и наладить там отношения, диалог и так далее. Вот так поступала Европа, к сожалению. Полное непонимание механизмов действия России. То есть Россия это оценивалась как слабость, как уступок. Вот этот очень несложный механизм, традиция внешней политики, имперской политики в Европе хотели не увидеть и пытались лгать себе и откладывать вот этот конфликт, который наращивался с Россией для следующих поколений, как можно. Но в 2022 году, несмотря на все, на все эти уступки, на диалог, который исходил из Запада, Россия пошла на прямой конфликт и на наглую агрессию и нападение на Украину. Это было даже не как раньше под поводом защиты русскоязычных украинцев от, не знаю, там ассимиляции или националистических сил Киева, а это было прямое нападение и постановка под вопросом существования суверенного государства на европейском континенте. Это была прямая декларация того, что вот Россия пытается закончить суверенитет одного из государств, члена Совета Европы, члена ООН, и пыталась насильственным путем заменить его правительство. Вот это было уже слишком. То есть это было все красные линии и принципы, которые существуют, существование всего международного сообщества и международных отношений, Россия пошла на перерез вот всех этих принципов. Таких принципов почти никто после окончания Второй мировой войны, ни одно государство не делало. Ирак попытался сделать это с Кувейтом, и мы помним, да, последствия. Вот в случае России это был такой шокирующий момент, и Европа, кстати, конечно, отреагировала, но вот этой реакции, вот этой продолжительной реакции и пробуждения Запада тоже случилось благодаря, конечно, это нельзя не отметить, и все время надо об этом говорить, благодаря вот героическому поступку правительства Украины, и уже больше года, как украинский народ, армия противостоит вот этому вторжению. Вот это дает Европе шанс передумать, переосмыслить все принципы, на которых было основано до этого его отношение с Россией в экономическом плане, в энергетическом плане, в политическом, геополитическом и так далее. Вот это главное отличие от вот предыдущих, которые были более локальными, более гибридными даже. Вот в отношении Грузии в 90-х годах это была гибридная война. Россия даже не пыталась себя показать как страна-агрессор, а действовала через своих прокси. Так было и на Донбассе какое-то время. Так было в Приднестровье, в Молдавии и так далее. То сейчас Россия, в отличие вот от этих предыдущих конфликтов, это уже прямая агрессия государства, правительства. Большинство российского общества тоже участвует в этой войне, идеологической поддержке. То есть нету никакого аргумента, чтобы это не увидеть и как-то еще раз дать России возможность вот перейти все черты, которые существуют в международных отношениях, в международном праве.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моим гостем Торнике Гордадзе, старшим научным сотрудником Международного института стратегических исследований в Берлине, профессором Парижского института политических наук, говорим о том, что не смогли предусмотреть страны Запада, что в итоге началась полномасштабная война России против Украины. Уважаемый Торнике, как политики Запада смотрят на возможную независимость республик Северного Кавказа? И не испытывают ли они чувство вины за то, что они игнорировали то, что происходило в Чечне?
Давайте будем с этим честно. В какой-то степени да. Они поняли, что они допустили много ошибок в отношении с Россией. И все эти люди, которых они до этого называли пережитками холодной войны или там радикалами, те, которые вот жаждали конфронтации с Россией, вот эти люди оказались правыми. Но, с другой стороны, это очень трудно повернуть на 180 градусов. До сих пор есть довольно сильные убеждения в западной политической элите, что а вот что будет, если Россия развалится, да, если, например, регионы, республики на периферии Российской Федерации окажутся независимыми. Боязнь этого еще существует, и она довольно сильная. И это сопоставимо с тем, что было в 90-х, когда в конце 80-х, в начале 90-х распал Советский Союз. Надо напомнить, что Запад вообще не приветствовал распад Советского Союза. Это вот очень часто забывают сейчас в Европе, и даже многие упрекают Запад, что вот это мы разрушили Советский Союз, и то, что мы сейчас видим там реваншизм со стороны России, это как будто ответ России за то, что было в начале 90-х. Это совершенно неправда и ошибочное мнение, потому что в начале 90-х Запад, президент Буш, отец, например, тот же Миттеран, тот же Тэтчер, они никак не хотели развала Советского Союза. Они боялись, что этот процесс пойдет очень далеко, и там не только 15 республик, но и даже Российская Федерация развалится, и там будет большинство вот таких маленьких государств, княжеств, там будет нестабильность, они будут воевать между собой, в России придут к власти какие-то фашисты, радикалы, и будет еще главная боязнь – это кто завладеет вот этим огромным арсеналом ядерного оружия и боеголовок. Вот поэтому в начале 90-х тот же Джордж Буш, отец, призвал, например, Украину в своем известном выступлении в Киеве, он призвал Украину остаться в состав Советского Союза, что Советский Союз изменится, что будут с Горбачевым, с реформами, Советский Союз станет демократическим, либеральным государством, и все переменится в лучшую сторону. Но получилось наоборот. То есть Советский Союз развалился из-за внутренних проблем, не из-за конспирации там Запада. А потом пошла очередь Российской Федерации. Вот в этот момент тоже еще раз Запад боялся, чтобы Российская Федерация развалится. И они, если не прямо, но косвенно поддерживали войну, которую сначала Ельцин, потом Путин вел в Чечне. Они закрывали глаза, протестовали, но очень вяло. Никаких серьезных санкций Запад не принял против России тогда. Единственное, там какое-то время российской стороне отняли право голос парламентской ассамблеи Совета Европы. Это ничего. Это для России просто смешно, как санкция или как реакция. То есть тогда Россию приняли G7, то есть организация больших и демократических государств мира. Кстати, там нету Китая. То есть Россия тогда не была ни демократической, ни экономически развитой страной. Тогда внутренний валовой продукт России был примерно таким же, как у Нидерландов. Но был пари, что вот России надо компенсировать вот потерю империи и надо принять Россию вот в этот клуб, очень рестриктивный, элитарный клуб ведущих государств. И она станет, как мы, вот, демократическим и либеральным. Но этого, конечно, не получилось. Там я еще не говорю о миллиардах, которые Россия получила от Международного валютного фонда и от Мирового банка в параллельном режиме, когда она вела войну против Чечни и чеченского народа. Все это из-за боязни, что вот что будет, если Россия развалится. Вот такие страхи есть и существуют. Те же декларации президента Франции, что не надо унизить Россию, исходят из того, что вот если унизить или способствовать каким-то образом развалу России, то будет еще хуже. На Западе до сих пор эти страхи существуют, и я боюсь, что пока большинство мнений не придерживается тому, что вот надо поддерживать составляющую части России, которая сейчас под Москвой, но в случае ослабления центральной власти начнутся там движения в сторону независимости. Об этом только начинают думать, но пока мне кажется, что не готовы к этому повороту событий.
Кавказ Реалии регистрирует всех погибших. Уже известно 2740. На самом деле их может быть 2-3 раза больше. Как известно, цифры официально не даются. То есть с Северного Кавказа посылают людей в Украину. Нет ли здесь специального такого момента? Почему все время в Украине говорят о подразделениях, которые прибыли с Северного Кавказа, из Бурятии, из Татарстана? Почему из национальных республик?
Если посмотреть, статистика показывает, что есть некоторые регионы Российской Федерации, где цифра сопоставления населения и военных, которых отправили в Украину и которые погибли в Украину, в разы больше, чем в некоторых других районах. И, конечно, не этнические русские регионы, если сравнить это с Москвой, с Петербургом. Конечно, режим боится больше всего бунта в центральных регионах России и, прежде всего, в Москве. Потому что история Российской империи и Советского Союза показывает, что изменения, то есть ключевые моменты, вот кризисы, которые происходили, которые приводили к смену власти, смену режима и даже к коллапсу режима, всегда были связаны с тем, что происходило в центре. И они пытаются всегда сохранить лояльность вот этих двух, прежде всего Москвы, московского региона, и потом Петербурга. Для них это важнее.
Уважаемые торники, буквально на днях премьер-министр Грузии очень жестко выступил и против политики Европарламента, европейских структур, Украины и так далее. Как известно, судьбы народов Северного Кавказа тесно связаны с Грузией, и поэтому они всегда очень внимательно смотрят за тем, что происходит в Грузии. В свете того, что на этих днях говорил премьер-министр Грузии, каковы шансы Грузии продолжить интеграцию в Евросоюз?
с этим правительством интеграция с Европой будет трудна. Тот же премьер в интервью, которое вы только что упомянули, начал говорить о сатанистах, которые как будто на улицах Тбилиси выступали против правительства. Вы поняли, да, откуда идет этот термин? Это прямо из российской риторики, из той же риторики господина Кадырова, который их называет шайтанами и так далее. Вот это очень, конечно, волнует, что российский нарратив прямо импортируется в Грузию. Там есть еще и некоторые радикальные группировки пророссийские, которые подкармливаются правительством, которые иногда бесчинствуют, нападают на журналистов, отличаются особенной агрессии, и их всегда покрывает и партия, которая находится у власти, и правительство. Интересно то, что Грузия в начале 2022 года вместе с Украиной и Молдовой попросила, сдала заявку на членство в Евросоюзе. То есть иначе грузинское правительство сделать не могла. Но после этого мы наблюдаем процессами, которые прямо в противоречии от этой динамики. То есть в течение года грузинское правительство критикует Евросоюз, говорят, что Евросоюз за войну, что Соединенные Штаты за войну, что они пытаются вовлечить вот Грузию в этой войне, что они партия войны называют, критикуют правительство Украины, критикуют Зеленского, критикуют оппозицию Грузии, свободные медиа, пытаются их задушить, сидеть в тюрьме и бывший президент Грузии Саакашвили. Все остальные медиа испытывают натиск из правительственных органов, из правоохранительных органов, из прокуратуры. Приняли вот этот закон, который противоречит всяким европейским тенденциям. То есть делается все, чтобы саботировать вот этот процесс приближения к кандидатству и к членству Евросоюза. И это делается, конечно, специально. Надо быть в разы сильнее правительственной партии, чтобы выиграть выборы в Грузии. Пока это очень трудно делается. Надеюсь, что будут или выйдет на сцену какая-то новая политическая сила, которая сможет канализировать или перевести в политический спектр вот это общественное движение, которое на днях показала свою силу. Она пока не имеет политического, чисто политического представительства. То есть есть партии, часть из них поддерживается населением, но есть какие-то сегменты, которые даже оппозицию не поддерживает и как-то ждет чего-то нового. Вот это зависит от самоорганизации. И зависит тоже от позиции Запада, как четко и как резко они будут действовать в отношении вот этого правительства, которое вот в течение последних лет играет вот такую игру, которую в 2010-х годах играл Янукович, который, с одной стороны, говорил, да, вот мы хотим интеграцию в Европу, но с другой стороны, делал прямо обратное. Вот это говорили об уроках, которых извлекли и не извлекли европейцы. Вот один из уроков, это урок, который был получен или не получен был от Януковича. То есть грузинское правительство действует как Янукович. А как будет действовать Европа? Будет она действовать резко? Будет использовать все рычаги, которые у них есть или нет? Вот в этом вопрос.
Вы упомянули про бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, человека, который в свое время открыл границы для северокавказцев. Какие шансы у Михаила Саакашвили выйти на свободу в ближайшее время, потому что его здоровье, как мы видим, вызывает уже опасения?
То, что Саакашвили находится в тюрьме и что его состояние здоровья ухудшается каждым днем, это один из сигналов, которые грузинское правительство отправляет Москве. Есть, конечно, и внутренние политические вопросы, которые делают, что нынешняя власть не хочет его отпустить даже на лечение. Но есть и геополитическая составляющая. Например, видим уже, что несколько раз, когда грузинское правительство критикует весь Запад, Европарламент, Соединенные Штаты. С другой стороны, они получают похвальные декларации из России. Это Лавров, Песков, плюс все эти пропагандисты, начиная с Соловьева и Симоньян и так далее. То есть вопрос Саакашвили – это один из признаков того, что вот грузинское правительство доказывает как будто лояльность Путин. Мы же знаем, что в 2008 году и в этот период для Путина Саакашвили был врагом номер один. Сейчас врагом номер один является Зеленский, по крайней мере, на постсоветском пространстве. И имея вот этого человека в тюрьме и в таком состоянии, это, конечно, воспринимается из России как жест лояльности. Так что отпустить Саакашвили – это имеет связь с российскими отношениями, отношениями между Иванишвили и Путиным. Есть серьезный нажим Запада, западная пресса, западные политики. Но грузинские власти, они боятся больше России, чем Запада, по крайней мере, на этом этапе. То есть они смотрят на это вот в этом соотношении сил. И если даже Грузия не должна получить из-за этого статус кандидата, то это даже является целью грузинского правительства. Так что я не верю, что грузинское правительство отпустит Саакашвили на свободу, если там не будет какая-то договоренность закулисная между европейцами и с грузинской стороны. Если не будут там, например, прямые угрозы санкциям Иванишвили, персональным санкциям Иванишвили, например. Без этого не будет каких изменений на этом направлении.
Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Берлине, профессор Парижского института политических наук Торнике Гордадзе. И мы говорили об уроках, которые не извлекли страны Запада из вооруженных конфликтов в Чечне, Грузии и украинском Крыму, приведшие к полномасштабной войне России против Украины.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Жизнь российских релокантов и иммигрантов в Грузии. Мой коллега из русской редакции «Радио Свобода» Александр Гостев проводит разделение между этими определениями, когда описывает перебравшихся в Грузию граждан России после начала войны в Украине и объявления мобилизации.
Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Грузии до Малайзии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Когда началась война в Украине, из России за рубеж хлынули огромные массы российских граждан. Мы на «Радио Свобода» рассказываем об этом постоянно, в том числе и в нашем подкасте «Атлас мира». При этом причины отъезда их совершенно разные. Кто-то уехал по откровенно политическим причинам, не в силах оставаться в России при действующей власти, опасаясь тюрьмы за свою позицию, потому что почувствовал направленное на него лично пристальное внимание спецслужб. Другие, потому что им в России, как они заявляют, стало некомфортно. Хотя никакие преследования им не грозили, и до войны и страданий украинцев им дела нет. Таких, кстати, скорее большинство. В русский язык вошло странное слово «релокация» – эвфемизм, которым уехавшие хотят прикрыть свой отъезд, эмиграцию, бегство. Называть можно как угодно. В первую очередь для себя самих. В отличие от эмиграции, ведь релокация – это что-то временное, плановое, не катастрофическое и даже несерьезное. Релокация – это для тех, чью позицию можно сформулировать коротко так. Скорее бы все это кончилось, неважно как. Главное, чтобы лично ко мне вернулась моя прежняя уютная жизнь. Одним из самых главных и популярных направлений иммиграции, релокации с февраля прошлого года стала для россиян Грузия. Сюда поехали оппозиционные политики, журналисты и правозащитники, а также рядовые аполитичные россияне. По данным грузинских властей, с 24 февраля 2022 года в Грузию прибыли более 32 тысяч граждан России. Примерно 12-13 тысяч из них остаются на территории страны. В Грузию российские граждане также перевели за 12 месяцев почти 2 миллиарда долларов. Это рекорд с 2012 года. Так чем отличается релокант от иммигранта? Как устроена жизнь новоприбывших в Грузии? Какие настроения превалируют в их среде? Изменил ли прошедший год сознание большинства уехавших? Несут ли многие из них с собой за границу прежние представления о мироустройстве? Тот самый русский мир. Старые привычки, взгляды на себя, на окружающих, на новое место жительства и на людей другой культуры, которые приняли их на своей земле. Как проходит для свежего русского эмигранта процесс детоксикации в Грузии? И вообще, можно ли полагать, что они сами этого хотят и что такое возможно? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайф». О войне и отъезде, о настроениях и мировосприятии, об эмиграции, релокации и жизни новой русскоязычной диаспоры Грузии и о том, как к приехавшим относятся грузинские власти и рядовые жители, в беседе со мной рассказывает журналист и блогер Иван Беляев, уехавший в Тбилиси еще раньше, до прибытия сюда основной массы беглецов из России последнего года, до начала российского вторжения в Украину. Вы сами писали не так давно, что в каком-то смысле эмиграция – это всегда поражение. Поражение не личное, там, в своей частной жизни, в работе или в творчестве человек может добиться и большего, чем на родине. Но это всегда поражение той политической группы, которую он представляет или в теории мог бы представлять, да?
Да, действительно. Причем мне кажется, что последняя волна переездов вот, февраля-марта 2022 года, она в еще большей степени это иллюстрирует, чем предшествующие, потому что до этого, мне кажется, люди уезжали как-то более спокойно, более, может быть, продуманно. Не все и не всегда были политические беженцы. Но, тем не менее, именно первые месяцы войны создали вот эти потоки людей, которым в тот момент и ехать-то было почти некуда. То есть авиарейсы в Европу были в огромном большинстве закрыты. Люди прорывались там на вот эти отдельные рейсы в Ереван, Тбилиси, куда-то в Центральную Азию. И, конечно, тут речь шла о том, что многие люди столкнулись с тем, что их сценарий жизни в собственной стране оказался провальным, что что-то пошло кардинально не так. Поэтому, да, этот фактор вот такого поражения, может быть, не окончательного, промежуточного, но он, безусловно, присутствует, и про него нужно помнить.
Но для вас лично это выигрыш или проигрыш?
Я бы сказал, что ни то, ни другое. Я все-таки уехал, может быть, чуть-чуть в более защищенной позиции. У меня есть работа. Скажем так, в материальной нашей жизни все более-менее стабильно. И несмотря на очень серьезный рост цен и рост стоимости жизни в Грузии, тем не менее, я не воспринимаю это как большую катастрофу, большое падение. Скажем, скорее такой промежуточный, проблемный, может быть, в чем-то этап, в чем-то вызов. Но по-другому, наверное, быть не могло.
Судя по настроениям людей, которые вас окружают, и по вашему личному мнению, сейчас покинуть Россию – это норма правильного поведения или все же нет?
Я думаю, все же нет. Я понимаю, что множество людей уехало сразу же после начала войны. Многие люди сорвались после объявления мобилизации, и, может быть, будут новые какие-то волны. Но в России, по самым скромным оценкам, живет 140 миллионов человек. И, разумеется, сколько-нибудь значительная часть из них не сможет уехать никуда и никогда. Поэтому покинуть Россию – это возможный вариант. Человек, переезжая, конечно, избавляется от многих проблем, в первую очередь политических, обретает скорее бытовые или культурные, или экономические. Поэтому здесь все касается каждого конкретного человека. Есть множество публичных фигур, которые остаются в России – и занимают вполне достойную политическую позицию, пытаются вести даже какую-то общественную жизнь, хотя это все сложнее.
Президент Грузии Саламе Зурабишвили примерно месяц назад призвала разработать новые законы, чтобы регулировать пребывание огромной массы российских граждан в Грузии. Эти изменения должны затронуть там трудовое законодательство, регистрацию бизнеса, приобретение недвижимости, открытие русскоязычных школ и так далее. На это обратили внимание?
Ну, мне кажется, на это в большей степени обратили внимание средства массовой информации. Тут нужно помнить об устройстве политической системы Грузии. Президент Грузии не возглавляет правительство и не определяет политику государства. Это в значительной степени представительская должность. А правительство Грузии сформированная партия «Грузинская мечта», большинство вопросов, связанных с притоком россиян и отчасти белорусов, и отчасти украинцев, пытается не форсировать, пытается не акцентировать на них внимание. Оппозиция парламентская часто обвиняет за это грузинскую мечту, но пока это остается так. И такое ощущение, что грузинское правительство надеется на то, что ситуация будет устаканиваться сама собой.
Интересно, как сами жители Грузии адаптировались или нет к этому нашествию? Я, слава богу, нигде не видел сообщений о каких бы то ни было конфликтах. Но какие мнения их о происходящем вы слышали? И вообще не только о приехавших, а в целом о том, как теперь воспринимать россиян и Россию?
Это сложный вопрос. Возможно, один личный опыт не исчерпывает всей проблемы, и, может быть, мне было бы сложно на него ответить. Мне кажется, что жители Грузии постепенно адаптируются. Большое количество россиян, в первую очередь в Тбилиси и во вторую очередь в Батуми, конечно, не может не создавать определенную напряженность. Россияне очень сильно влияют на экономику городов. С февраля-марта прошлого года безумный рост цен. То есть сейчас то, что можно было там, в 2021 году снимать за $300, спокойно могут сдавать за 1000, например. Вот. Постепенно подтягиваются цены на другие товары, услуги. Не всем жителям Тбилиси хватает государственных детских садиков. А в частные постепенно подтягиваются дети из приехавших семей. Например, моя дочь ходит в частный детский садик, в котором сейчас где-то 50 на 50. Детей местных, тбилисских и приезжих, в первую очередь из России. В целом, грузинское общество в таком повседневном своем поведении, в бытовом, не враждебно и не агрессивно. Поэтому, если человек просто ходит по магазинам, заходит в кафе, работает, ездит на метро, то его вероятность столкнуться с агрессией в свой адрес, с какой-то неприязнью, она не так высока, даже скорее почти отсутствует. Другое дело, что какие-то люди могут в силу своих политических взглядов или непонимания ситуации как-то провоцировать местных. Мне попадались случаи, я видел в социальных сетях, каких-то скандалов в маршрутках или где-то еще. Но мне и тогда казалось, что это что-то из ряда вон выходящее, необычное.
Иван, от того, что Путин вторгся в Украину, для грузин ведь проблема Абхазии и Южной Осетии, память о 2008 году ведь никуда не делась и не стерлась, не закрылась другими событиями.
Нет, абсолютно. Другое дело, что, опять же, в бытовом общении эта тема не поднимается, не навязывается приезжим. В то же время совсем ускользнуть от нее невозможно. Есть очень популярная символика, где карта страны, на которой отмечены колючие проволоки и территория Абхазии и Южной Осетии. Могут попадаться надписи или граффити «Россия оккупант», «Russia is occupier». Если прийти на футбол, вот я хожу время от времени, там, соответственно, фанаты могут скандировать какие-то кричалки и про Россию, и про Путина. И, например, могут кричать «Самачабо Сакартвело». «Самачабо» — это Южная Осетия. Поэтому эта тема есть. В Грузии есть много людей, которые жили в Абхазии когда-то и стали беженцами в начале 90-х, или это их дети, или родственники. В то же время, мне кажется, что в Грузии современной есть консенсус по поводу того, что Абхазию и Южную Осетию не вернуть силой. И не вернуть силы даже сейчас, когда идет другая война. И где-то за пределами Грузии звучат слова про то, что Грузия могла бы открыть второй фронт на Южном Кавказе. Эта тема, опять же, является предметом споров внутриполитических в Грузии. То есть правящая партия обвиняет оппозицию в том, что оппозиция пытается раздуть этот конфликт. А правящая партия якобы удерживает страну от такого пагубного сценария. Конечно, вот эта тема Абхазии и Южной Осетии никуда не могла исчезнуть. Она присутствует. Опять же, в магазине или в кафе вас тыкать не будут в это, но не заметить ее невозможно.
Насколько вам было тяжело наладить новую жизнь в новой стране? И что оказалось вдруг самым легким, а что наиболее сложным?
Честно говоря, я даже не могу сказать, что здесь было что-то действительно сложное. Все сложности связаны с тем, что что-то просто, например, очень дорого. То есть, например, школы – это дорого для приезжих. А, например, понятно, что в государственную школу грузиноязычную просто ни один ребенок там, первый год своей жизни в Грузии пойти не в состоянии. Стоимость жилья – это дорого. И с этим тоже ничего не поделаешь. В целом, Тбилиси достаточно комфортный для жизни город. В нем есть свои особенности. Перегружена коммунальная система, поэтому, например, воду или свет могут отключать чаще, чем это делают в России, по крайней мере, там, где я жил. Тбилиси очень сильно автомобилизованный город. Здесь огромное количество автомобилей и жуткие пробки. К этому тоже надо привыкать. Но в целом указать на что-то, как на действительно какую-то колоссальную бытовую проблему, я не могу. В целом Тбилиси хорош для жизни. Здесь хорошая погода большую часть года. Здесь достаточно комфортная среда. И мэрия этого города делает достаточно много в его благоустройстве. Хотя, опять же, критикуется нещадно местными жителями, но, тем не менее, что-то происходит.
Вы, в отличие от большинства соотечественников, сразу начали активно учить грузинский язык. Как у вас идет этот процесс?
Я бы сказал, что он идет странно и противоречиво. Дело все вот в чем. Во-первых, этот язык очень сложен по своему устройству, и продираться через его грамматику очень сложно. Конечно, в теории грузинский для русских не сложнее, чем русский для грузин, но тут уже социальные факторы дают себя знать. Грузины на протяжении долгого времени жили в этом контексте русской и русскоязычной культуры и отчасти продолжают в нем жить. Поэтому русский язык по-прежнему в Грузии очень распространен, подавляющее большинство людей его знает или хотя бы немного понимает. Поэтому они в большинстве случаев просто не переходят на грузинский, если ты пытаешься с ней говорить по-грузински. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Я могу сформулировать большинство каких-то своих просьб, обращений к людям в стандартных ситуациях, но я вижу, что человек сразу же мгновенно переходит на русский. Или если он чуть моложе, то он может перейти на английский. Для людей, которым больше лет 50, общение с русскими на грузинском, мне кажется, представляется каким-то курьезом. То есть они просто не воспринимают это серьезно. И поэтому, когда русский говорит по-грузински, они могут порадоваться, похвалить его за усердие, а потом перейти на русский и просто забыть об этом. Поэтому вот так. Сам язык интересный, сложный. Это в каком-то смысле зарядка для ума. Но сама ситуация в Тбилиси вот такова.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с живущим в Тбилиси журналистом и блогером Иваном Беляевым скоро мы к вам вернемся.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майрбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в Тбилиси российским эмигрантом, журналистом Иваном Беляевым продолжаем разговор о Грузии, войне, приезжающих сюда россиянах и состоянии их умов. Вы вообще много общаетесь с россиянами, приехавшими в Грузию за последний год? И что они чаще говорят о причинах отъезда?
Это происходит по-разному. У меня есть несколько небольших кругов общения. Есть какие-то люди, которые работают в медиа и уехали из-за этого. Есть какие-то пересечения по увлечениям. Там люди очень разные. И, наверное, самый большой круг общения, он относительно аполитичный, но, может быть, показательный. Это там, родители, подружек моей дочери. И действительно, большинство из них переехали в последний год. Среди них очень мало ярко выраженных оппозиционеров, но в то же время вот видно, что они дозрели до того, чтобы уехать. Все живут непросто, в первую очередь в силу психологической неопределенности. Неопределенности от непонимания, насколько долго они останутся в Грузии, от непонимания, не будет ли все дальше дорожать так, что они не смогут здесь жить или им придется перестраивать свою жизнь. Поэтому причины отъезда размытые, то есть просто... Мне кажется, люди дошли до точки кипения с началом войны и уехали.
Иван, а есть ли такие, кто вернулся в Россию или собирается это сделать, и почему?
Тех, кто вернулся из Грузии в Россию за этот год, я не припомню. Есть люди, которые возвращаются в Россию. В первую очередь, это женщины с детьми. Часто встречаются ситуации, когда есть семья, женщина и дети едут в Россию, мужчина остается в Тбилиси. Вот эта ситуация очень распространена. Примеров того, чтобы кто-то уехал и как-то это объяснял, нет, я не помню.
На ваш взгляд, есть существенное различие между теми, кто уезжал до февраля-марта 2022 года, кто уезжал сразу потом и уехавшими после 21 сентября, то есть теми, кто хлынул после объявления мобилизации в России?
Мне кажется, что существенного отличия нет. По большому счету, можно было бы покопаться в этой теме и порассуждать на нее, но мне еще вдобавок кажется, что она, сама эта тема, несколько ядовита, токсична. И она провоцирует какую-то вражду между людьми, которые уехали из России и живут не только, кстати, в Грузии, и во многих других странах тоже. Поэтому мне кажется, что поиск этих различий, он ни к чему не ведет и не особо интересен.
Ну, для меня он как раз интересен, и различия иногда мне кажутся принципиальными. А вот скажите, для вас существует принципиальная разница между теми, кто говорит об эмиграции, и теми, кто, как сейчас модно выражаться, релоцировался?
Ну, я думаю, разница в этих словах огромна. Когда мы говорим об эмиграции, мы подразумеваем отъезд, скорее всего, навсегда. Под релокацией понимается какой-то временный переезд. И за этим словом, как мне кажется, кроется определенный страх и невроз людей, которые, может быть, не хотели никуда уезжать. Вот опять же, к началу нашего разговора, до 2022 года люди уезжали более размеренно, более подготовленными, лучше понимая, куда они едут, прорабатывая свое трудоустройство или образование, выбирая страну. В 2022 году многим людям пришлось ринуться более-менее куда угодно, и не всегда они поехали туда, куда хотели. Они оседают в разных местах, и за этим словом «релокация», мне кажется, скрывается попытка смягчить этот страх, замаскировать неопределенность и неуверенность. Потому что эмиграция – это что-то более однозначное, что-то более решительное, а релокация – что-то более временное и промежуточное.
Ну вот отсюда мой следующий вопрос. А как вообще российская грузинская тусовка, тусовочка, да, особенно люди, которые попали сюда, ну, совершенно случайно, относятся к стране своего нынешнего пребывания, к грузинам, к их культуре и языку? Они вообще интересуются грузинской жизнью? Или вот это вечное высокомерие скорее заметно в большинства, я имею в виду? Конечно, все люди разные.
Я думаю, что действительно люди сильно отличаются. Есть те, кто живет совершенно изолированной жизнью в плане общения с местными людьми и в плане какого-то восприятия местной культуры. То есть я знаю многих людей, которые не бывали в тбилисских музеях, не ходили на концерты в Тбилиси, не знают местного кино или литературы. Например, я здесь записан в библиотеку, недалеко от своего дома, хожу в нее, беру там классиков грузинской литературы, переведенных на русский язык, изданных в основном в советское время, и достаточно усердно их читаю. Но я не знаю ни одного другого человека, который бы делал то же самое. Что касается высокомерия, да, наверное, оно время от времени присутствует. Опять же, людей, которые бы его доводили до какой-то агрессивной формы и искали конфронтацию с тбилисцами, с грузинами, таких людей я не знаю. На каком-то неуловимом уровне, наверное, оно присутствует. К языку, опять же, многие относятся или индифферентно, то есть ориентируясь на то, что их поймут на русском или английском. Я знаю людей, которые сильно демотивированы примерно той ситуацией, которую я описал, когда ты сталкиваешься с тем, что все равно с тобой не поддерживают разговор на грузинском. Поэтому общую картину очертить сложно. Я бы сказал, что активно интересуется Грузией, грузинской культурой, грузинской жизнью меньшинство. Но характеризовать его количественно, наверное, сложно.
Я перед нашей беседой сам-то читал разные русскоязычные паблики в Грузии, соцсети, смотрел, и иногда это вызывает большое удивление. Ну, например, перед 23-24 февраля русские дамы, некоторые в Тбилиси, активно рекламировали всякие подарки для, цитирую, «наших мужчин-защитников» с российской военной символикой. Ну, пироги с танками выпекали, например. Все-таки постсоветский человек неизменимый, это не лечится. И я не думаю ведь, что это такая сознательная позиция большинства. По-моему, это скорее неумение, нежелание связать элементарные А и Б воедино.
Да, я думаю, что вот отсутствие чувства контекста очень важно. Что касается этого 23 февраля, если я правильно понимаю, про что идет речь, там была инстаграм-страница девушки, которая делает пряники, там танка-то, по-моему, не было. То есть там эти пряники были выполнены в таком абсолютно обтекаемом стиле. То есть 23 февраля не как военный праздник, а некий праздник там пап, дедушек и так далее.
Да нет, нет, Иван, там были вполне себе и армейские звезды, и чуть ли не с серпом и молотом. Я внимательно рассматривал.
Ну, тогда тем более. Безусловно, не всегда люди там склонны этот контекст прочувствовать. Я приведу пример не бытовой, а политический. Несколько недель назад в самых разных странах мира шли акции в поддержку Алексея Навального. И так получилось, что в Грузии такая акция тоже прошла. На нее пришли грузинские активисты, которые высказали свое недовольство проведением этой акции. Так вот, по большому счету, мне кажется, что тема освобождения Навального невероятно важна в мировом масштабе, но в Тбилиси она могла бы и не проходить. Если там наши слушатели не понимают, о чем я говорю, я напомню, что в 2008 году, когда началась война, Навальный писал такие очень задорные посты о том, что нужно бомбить Тбилиси, называл грузин грызунами и так далее. Я абсолютно убежден, что сам Навальный как политик вот это перерос. И если бы сейчас эта тема поднялась, он мог бы ответить, поговорить об этом. Я думаю, он бы мог принести извинения или сказать, что он так не думает, и он сожалеет об этом. Но надо понимать, что эти слова запомнились, они неприятны, поэтому Навальный в Грузии фигура одиозная. И поэтому от того, что в Тбилиси этой акции бы не было, мне кажется, никто бы не пострадал, и это бы показывало большее уважение и большее сочувствие к местным со стороны приезжих активистов.
Сказали, что на улицах грузинских городов на каждом шагу слышна русская речь, открываются русские бизнесы, там в русскоязычных группах в соцсетях люди предлагают самые разные услуги, вроде уборки квартир, там стрижки маникюра, преподавания языков, ремонта и так далее. Среди массы этих людей, по вашим наблюдениям, в целом обсуждение войны, Украины, российской власти, Путина – это обычное дело для приехавших в Грузию? Или, наоборот, большинство старается избегать таких тем? По разным причинам. Из опасений, из неприязни, усталости, равнодушия. Может быть, просто чтобы избежать дискомфорта, как сейчас модно говорить.
Я думаю, что здесь главное слово «усталость», конечно. Потому что действительно в большинстве случаев политика обсуждается мало. И обсуждается она мало, потому что у людей уже... чаша терпения переполнилась. То есть это давление психологическое, оно достаточно велико. Как мне представляется, ярых путинистов среди новой волны переезжающих нет. Есть люди примерно такого склада, о которых мы говорили, которые какие-то старые предубеждения, старое свое невежество о, допустим, грузинском обществе, они еще перетаскивают сюда, и иногда оно их сопровождает. Но каких-то ярых путинистов, милитаристов, каких-то галтелых имперцев среди них нет или почти нет. А то, что люди мало обсуждают политику, скорее всего, потому что многим кажется, ну, и так все понятно. Человек не может забыть про войну, живя в Тбилиси, потому что он будет ходить по улицам и на каждом шагу видеть украинские флаги, развешанные на балконах. Он будет видеть украинскую символику на дверях аптек, магазинов, кафе. Он будет видеть анонсы каких-то акций, связанных с поддержкой Украины. То есть здесь невозможно жить в вакууме. Эта тема будет сопровождать людей. Может быть, поэтому ее не так много в личном общении.
Иван, у вас и у тех, кто вас окружает, есть планы хотя бы на ближайший год? Или любые планы в наше время – дело бессмысленное?
Да, я более-менее коротко скажу. Мне кажется, что у людей, даже более крепко укорененных сейчас в жизни, живущих в более стабильном положении, планы на ближайший год не свихнутся. Вот. И у меня это в точности так, и я думаю, что у многих тоже.
Напоминаю, что я разговаривал с живущим в Грузии российским журналистом и блогером Иваном Беляевым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Лайв». Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.